С новостями вас знакомит Светлана Павлова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге сегодня совершенно одинаковая погода, если верить синоптикам. Плюс 5, облачно и небольшой дождь. Сегодня среда, 25 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня начинается рассмотрение по существу иска Юрия Лужкова к Борису Немцову. Мэр Москвы обвиняет политика в унижении чести и достоинства после публикации доклада «Лужков. Итоги». В Петербурге будет создан новый музей блокады Ленинграда. Сегодня соберется Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов, до сих пор крупнейшего в России объединения профсоюзных организаций. ФНПР намерен определить новые задачи организации в современных экономических условиях. Иначе говоря, речь пойдет о кризисе и, вероятно, о модернизации. Актуальное с подачи российского президента направление модернизации страны в профсоюзном движении обозначилось уже несколько лет назад. Появились альтернативные профсоюзы. Их порой радикальные методы борьбы и самовидение социального партнерства сильно отличаются от осторожного стиля советского наследника ФНПР. У россиян появился выбор, в какой профсоюз вступить. А нужен ли вам профсоюз? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Нужен ли вам профсоюз? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. Петербуржцы наверняка слышали о непростых отношениях Всеволожского профсоюза завода «Форд» с администрацией предприятия. И в Петербурге с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Я считаю, что, конечно, нужен, для того, чтобы защищать права наши. Зарплата наша скрыта, все скрыто.
Вы знаете, на самом деле было бы очень хорошо. Может быть, кто-нибудь защитит права. Сейчас же никто их не защищает, мы сами работодатели. Но, тем не менее, даже как бы профсоюз среди работодателей – это тоже очень важная вещь. Надо же защищать и наши права.
Нет, я считаю, это лишнее. Нет, возможно, для крупных предприятий, для больших заводов, может быть. А для маленьких, небольших компаний нет смысла. Там каждый работник за себя.
Союз, когда-то нужен был, а сейчас не знаю, нужен ли он. Потому что от него ничего не добьешься. Вот я пенсионер, допустим, болею, да? 50 лет работала в школе. Директор Дома пионеров, начальником лагеря с трудными подростками. И вот сейчас я пойду, я не знаю, есть у нас вообще при РАНО, при Союз или нет. Я думаю, что никогда ничего мне не дадут.
Нет, не вижу смысла создавать его. Законы надо менять. Например, социалку. Там борьба с коррупцией, как всегда.
А так?
В принципе, я всем доволен. И работой, и жизнью.
В том виде, в котором он на данный момент существует, нет. Если он не выполняет своих функций, то, собственно, к чему он? В нашей организации он именно такой. Поэтому в этом виде нет, а в принципе, если бы он изначально выполнял свои цели, то да.
Мне лично, слава богу, нет, но, в принципе, институт нужно считать. Потому что у нас очень хромает права и защита работников. Очень тяжело доказать свою правоту, только если через суд, и то это стоит очень много времени, тех же самых нерв. Да, я считаю, что нужно.
Союз? Нет. Да он и раньше ничего нам не давал. Ну а что, путевки или что? Защита чего? Каких прав? У нас, слава богу, работодатель нормально себя ведет, поэтому я как-то об этом не задумывалась.
Никогда, честно говоря, не задавалась этим вопросом, но, наверное, нужен. Для того, чтобы была какая-то организация, которая отстаивала бы права работников.
Мне? Я не знаю, не нужен.
Честно говоря, у нас довольно демократичная компания, поэтому я думаю, что не нужен. Мне кажется, все равно у нас это неэффективно. Все равно все делается больше в интересах руководства, чем в интересах сотрудника. Сам кризис, в общем-то, это показывает. Работы, в общем-то, становится больше, и условия труда ухудшаются.
В принципе, нет. Я не вижу никакого профсоюза перспективы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужен ли вам профсоюз. Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Замоскворецком суде столицы сегодня начнется рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Поводом послужил доклад оппозиционного политика под названием «Лужков. Итоги», которым Немцов доказывает, что Лужков – плохой мэр и коррумпированный чиновник. Фактическая база для анализа и выводов взята из открытых официальных источников. По словам автора Бориса Немцова, если суд будет честным, он, несомненно, выиграет дело. Следить за ходом сегодняшнего судебного заседания будет Максим Ярошевский, но пока непосредственные участники судебного процесса и наблюдатели могут лишь строить прогнозы.
Юрий Лужков просит суд защитить его честь и достоинство и компенсировать моральный ущерб в размере 5 миллионов рублей лично с Бориса Немцова и 5 миллионов с издания «Коммерсант». У мэра Москвы претензии к оппозиционеру по 7 фразам доклада Лужков итоги. Борис Немцов очень рад тому, что Замоскворецкий суд публично рассмотрит этот иск и не сомневается в своей победе.
Я считаю, что заседание суда очень важно, и важно не столько для истца Лужкова и ответчика Немцова. Оно важно для москвичей, оно важно для всех граждан страны. Дело в том, что, наконец, предмет будет обсуждаться доклад Лужков итоги, львиная часть которого посвящена проблеме коррупции в высших эшелонах власти, в том числе и на уровне руководства Москвы. Содержательный предметный разговор на эту тему – это очень важно для всей страны, и я рад, что такая открытая возможность для меня представилась, и буду лично участвовать в процессе. Я очень хорошо понимаю, как устроено московское правосудие, тем не менее сам факт публичного обсуждения коррупции на уровне Лужкова. Я считаю, это очень отрадный факт. Мы надеемся на победу, потому что никаких аргументов в иске Лужкова, сутевых, содержательных, я не нашел. Ни одного. В случае объективного рассмотрения этого дела, 100% победа.
Бывший глава управы Пресни Александр Краснов считает, что при нынешних столичных судах победить Лужкова практически невозможно.
Все, что написано в докладе, подтверждено документами. Причем документами официальными московского правительства. Что касается выводов, которые делает господин Немцов по поводу этих документов, это является его точкой зрения, его суждением. Это не может быть основанием обвинять человека в клевете. Я думаю, что выиграет, конечно, Юрий Михайлович, потому что суды находятся в контрольном состоянии московского правительства. Конечно, они выиграют, придерутся какой-то запятой, какой-то в одной фразе, признают это недействительным, скажут, что клеветал, и, как бы, соответственно, приговорят к какой-то сумме денег, я думаю, что не всей, которые там предъявлены, а как обычно меньше. Если он проиграет свой иск, то логичным является признать того, что все, что написано в тексте Немцова, все это правда. Это в общественном сознании это является приговором, но и так 76% считают, что Лужков коррумпирован. Поэтому здесь дополнительных аргументов в виде этой книги, наверное, не требуется.
Рассмотрение иска Лужкова к Немцову начнется в Замоскворецком суде Москвы сегодня в 11 утра. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:15. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте сотрудника милиции, который подозревается в убийстве 19-летнего уроженца Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев после второго взрыва на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности. Министерство обороны Великобритании настаивает на скорейшем принятии президентом США Бараком Обамой решения по дальнейшей стратегии в Афганистане. Вашингтон до сих пор не принял решение об отправке туда военнослужащих. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 84 копейки, евро 42 рубля 99 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как влияет уровень коррупции на безнаказанность российской золотой молодежи? Об этом в связи с дорожным инцидентом в Швейцарии разговор с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в студии уже моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вы сегодня подхватите эстафету в программе «Свобода в полдень». И наверняка сейчас уже знаете, что будет главным в этой программе и что составит основу других информационных программ на радио «Свобода».
Начну с темы, которая уже была заявлена только что в вашей программе, Евгения. Это иск мэра Москвы Юрия Лужкова и столичного правительства к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант» о защите чести и достоинства. Поводом для этого стала книга Немцова «Лужков. Итоги». Об этом мы тоже говорили.
Даже не книга, а брошюра, в которую был, собственно, собран доклад.
Рассмотрение иска будет проходить в Замоскворецком суде Москвы. И рассмотрение начнется в 11 часов. Туда отправится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сегодня уже наши радиослушатели имели возможность послушать его материал. И уже в программе «Свобода» в полдень он нам расскажет подробнее о том, что же происходит в зале суда.
Да, скажу, забегая вперед, что Максим рассчитывает дать слово адвокатам Немцова в том числе.
В программе «Свобода в полдень» также получит развитие следующая тема. Накануне активисты движения в защиту Химкинского леса направили президенту России Дмитрию Медведеву обращение с требованием отправить в отставку правительство. Лидер движения Евгения Чирикова в интервью «Радио Свобода» сообщила, что поводом для обращения стало постановление, подписанное недавно премьер-министром Владимиром Путиным о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения. По словам Чирикова, власти намерены построить на территории леса автотрассу, что разрушит экосистему и приведет к масштабной вырубке деревьев. Мы постараемся получить комментарии экологов по этому поводу и уже в дневной программе расскажем об этом подробнее.
И защитники Химкинского леса обращают внимание, что это создает такой прецедент, уже, наверное, не первый все-таки. Первый – это Сочи, как они говорят, когда экологические законы переписываются в угоду сиюминутным интересам.
Ну, что же касается дневных выпусков программы «Время свободы», то вот некоторые темы, которые станут центральными. Сегодня корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров отправится на заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов. Главный вопрос, который там будут обсуждать, это задача профсоюзов в современных экономических условиях. Ну, насколько мне известно, это также главная тема вашей программы,
Евгений. Да, это тема для обсуждения со слушателями. Уж если не задачи профсоюзов, то что хотят от них люди, мы сегодня узнаем.
И нужны ли им вообще профсоюзы. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов сегодня пойдет на финансовый форум России, участвовать в котором будут министр финансов России Алексей Кудрин и первый заместитель Центробанка России Алексей Улюкаев. От чего зависит скорость выхода из кризиса и рецессии всей экономики России? Способно ли государство запустить механизмы кредитования, оживить потребительский спрос, инвестиции в реальный сектор? Об этом сегодня будут говорить на форуме. А корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленков будет сегодня заниматься темой сокращения часовых поясов. Я напомню, что об этом говорил президент России Дмитрий Медведев в своем недавнем послании Федеральному собранию. И многие эксперты и политологи, кстати, тогда сказали, что вряд ли в президентском послании стоило затрагивать эту тему. Есть проблемы и поважнее. Вот сегодня эксперты в области медицины, экономисты и социологи будут обсуждать вопросы, как сокращение часовых поясов может повлиять на здоровье россиян, а также экономические и социальные аспекты сокращения часовых поясов в России.
До сих пор основными оппонентами сторонников манипуляций со временем были, как ни странно, коровы, которые доятся вне зависимости от законов в одно и то же время. А Лейла Гениатуллина сегодня проведет программу «Свобода в полдень», и наши слушатели еще встретятся с ней в эфире «Радио Свобода». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Жители обычного заводского общежития в Челябинской области проявили необычное упорство в отстаивании прав на приватизацию своих комнат. Похоже, заводчане, что называется, пошли на принцип. Много лет предприятие не платило рабочим зарплату, испытывало их терпение невыносимым графиком работы, а обанкротившись, намеренно выбросить людей на улицу. Дело дошло до областного суда. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Жительница Магнитогорска Рита Федорова не может сдержаться. Нет-нет, да заплачет, когда начинает рассказывать о своей жизни. Жизни, 15 лет из которой связаны с предприятием «Металлургмаш» и его общежитием. Работать литейщицей она пошла только ради жилья, комнаты в общежитии.
Отработала на этом заводе 1994 года. В литейном цехе с земледелом. Я думала, если я буду работать хорошо, нам точно так же будет со стороны руководства предприятия. А в итоге оказывается так, что я могу со своим 6-летним ребенком оказаться на улице. С 1995 года по 2003 год мы зарплату совсем не получали. Мы получали 10%, там где-то рублей 500-600.
Чтобы как-то прокормиться, работники предприятия ходили со своей тарой в столовую и носили оттуда еду детям. Порой в счет зарплаты им отдавали продукты, например, муку. Такие издевательства Рита Федорова готова была терпеть только из-за комнаты. А когда у нее родился ребенок, вопрос стал еще острее.
2 года я была в декретном отпуске. Они всячески пытались нас выселить. Они сделали за эту комнату 11-метровую 2500 в месяц. Так как я находилась в декретном отпуске, у меня собрался долг в течение 2 лет.
Долг в 40 тысяч рублей за комнату Рита отрабатывала 1,5 года. В этом году Федорова попала под сокращение. Сейчас работает санитаркой в больнице. Рита готова забыть о том предприятии, как о страшном сне, но обстоятельства не позволяют. Вот уже 5 лет, как продолжается борьба с руководством завода за право на жилье. Сначала администрация хотела просто выселить всех и продать здание. Потом жильцы, отработавшие на Металлургмаше приличные сроки, захотели приватизировать свои комнаты. Но предприятие против. Ему предстоит процедура банкротства, и здание общежития пустят с молотка. А люди пойдут на улицу. Говорит Фанзиля Якупова, машинист компрессорных установок, стаж работы на заводе 16 лет.
Нам идти некуда, столько лет проработали. Я на эту комнату и надеялась, хоть более 10 лет они давали зарплату, а потом 10% от зарплаты только выдавали.
Люди платили и платят за свои комнаты приличные деньги, при том, что условия, в которых они вынуждены жить, ужасают своей убогостью.
2 года почти у нас горячей воды не было. Постоянно, каждый год почти в мэрию ходили, мы насчет отопления нам не включали.
А вот что говорит Евгений Емельянов, юрист, представляющий интересы жильцов общежития.
Жильцы пожелали добиться своих прав в плане приватизации этих комнат.
Уже состоялось 3 суда, на которых подтвердилась правота жильцов. Они имеют право на приватизацию своих комнат. Однако в ходе судебных разбирательств выяснилось, что завод зарегистрировал свое право собственности на все общежитие в органах Росрегистрации. И теперь подал кассацию в областной суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Официальный Дели не скрывает, что переживает из-за недостатка внимания к Индии от администрации нынешнего президента США. В борьбе с кризисом деньги решают не все, и это выяснилось после того, как были потрачены миллиарды на восстановление американской экономики. Эти темы сегодня освещают наши американские коллеги в своей постоянной рубрике.
Президент Обама устроил первый за свое президентство государственный прием в честь премьер-министра Индии. Почему не работают экономические стимулы? Лечебные свойства американской улыбки. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Вашингтоне начался американо-индийский саммит. Перед президентом Обамой стоит трудная задача – убедить индийского гостя в том, что Вашингтон не потерял интерес к сближению с Индией, рассказывает Алан Давыдов.
Знаки внимания, оказываемые в эти дни индийскому премьеру в Вашингтоне, выходят за рамки обычных норм приема лидеров иностранных государств. Во вторник вечером был дан первый за президентство Барака Обамы государственный ужин в честь Манмохана Сингха и его супруги, на который были приглашены 400 человек. Вашингтон всячески подчеркивает, что Индия рассматривается Соединенными Штатами как один из основных игроков на глобальной арене. По мнению профессора международных отношений Университета штата Индиана Самита Гангули, перед Бараком Обамой стоит задача развеять сомнения индийцев, состоящие в том, что для новой администрации отношения с Индией не столь приоритетны, как для администрации Джорджа Буша. Президент Буш рассматривал Индию в качестве своего значительного внешнеполитического приоритета. Сегодня Индия ощущает, что ее значимость в глазах нынешнего президента США снизилась. В условиях, когда Афганистан становится центральным элементом американской стратегии внешней политики и безопасности, Индия не пользуется таким вниманием, как при Буше. Поэтому сегодня Дели испытывает некоторую озабоченность уровнем отношений с Вашингтоном. Во вторник Барак Обама и Манмохан Сингх в ходе 2-часовых переговоров в Белом доме обсудили вопросы международной безопасности, ядерной энергетики, науки, технологии, образования и глобального потепления. На совместной пресс-конференции Барак Обама сказал, что американо-индийские отношения в 21 веке будут иметь определяющее значение, и что его администрация намерена укреплять связи между двумя странами, невзирая на наличие таких важных внешнеполитических приоритетов, как Китай и Пакистан. У индийского руководства есть жалобы на то, что Соединенным Штатам не удалось убедить Пакистан обуздать базирующихся на его территории антииндийских экстремистов. Коснувшись во вторник напряженных отношений между Дели и Исламабадом, Барак Обама сказал, что США не будут вмешиваться в подобные конфликты, однако будут способствовать укреплению безопасности обеих стран. Мы оба признаем, что нашей главной целью является достижение мира и безопасности для всех народов региона, а не только для той или другой страны. Президент Обама заверил Манмохана Сингха в том, что Вашингтон сохранит обязательства по полному выполнению американо-индийского соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики, подписанного в 2005 году. Сингх, который привез с собой в Вашингтон группу видных индийских бизнесменов, заявил, что американский частный сектор играет ключевую роль в экономическом развитии Индии. Американский бизнес жизненно важен для трансформации индийско-американских отношений в то, что сегодня можно назвать стратегическим партнерством между старейшей и крупнейшей демократиями мира. Ожидается также, что лидеры двух стран подпишут меморандум об укреплении сотрудничества в сферах энергетической безопасности, чистой энергетики и борьбы с глобальным потеплением.
Рассказывал Алан Давыдов. Беспрецедентные гигантские суммы, брошенные Соединенными Штатами на стимулирование экономической активности, не приносят ожидавшегося результата. Во вторник были обнародованы уточненные данные относительно роста экономики в третьем квартале. Результат гораздо менее обнадеживающий, чем предварительная цифра. Вместо воодушевивших Уолл-стрит несколько недель назад 3,5% роста, рост составил 2,8%. При этом в очередной раз уменьшился объем кредита в экономике, а кредит является важнейшим катализатором экономической активности. Банки, получившие от Федеральной резервной системы сотни миллиардов долларов прошлой осенью, когда, казалось, финансовая система может рухнуть, держат эти средства при себе, явно не веря в реальность экономического выздоровления, не желая сужать деньгами ни потребителей, ни производителей. Почему экстренный пакет экономической помощи не принес ожидавшихся результатов? Вот как объясняет этот феномен профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке. В рыночной экономике за любым падением рано или поздно следует подъем. Американский опыт двух с лишним столетий показывает, что рыночные силы способны создать условия для наиболее стабильного экономического развития. Нет сомнений, рынки подвержены панике. Они склонны к метаниям, но если оставить их в покое, они неизменно стабилизируются и создают хороший фундамент для роста. Я думаю, что мы не видим сейчас признаков стабильного экономического выздоровления именно из-за массированного вторжения правительства разных стран в рыночные процессы. Администрация Обамы продолжила стратегию администрации Буша последнего времени. Администрация Обамы лишь продолжила стратегию администрации Буша, которая начала в течение последнего года президентства Буша активные инъекции денег в банковскую систему. Администрация Обамы расширила подобную практику гигантскими вливаниями средств в разные отрасли промышленности, прибегнув к методам командной экономики. Я думаю, что люди сейчас попросту боятся, что такое вторжение не приведет ни к чему хорошему, а лишь извратит нормальное течение экономических процессов. Посмотрите, банки, уже накопившие значительные средства, держатся за них, не дают кредит. Подобным образом ведут себя и американские семьи, которые не хотят тратить деньги. Как выясняется, в полное выздоровление американской экономики не верит и американский центральный банк. Согласно только что обнародованным прогнозам экспертов Федеральной резервной системы, безработица в 2010 и 2011 году снизится всего на 0,5% по сравнению с нынешним уровнем до 9,5%, что для Соединенных Штатов в два раза выше, так сказать, нормального уровня безработицы. К концу 2012 года 7,5% американцев будут безработными. Возвращение к полной занятости может занять 5-6 лет. Что может произойти за это время, по мнению самих экспертов Центрального банка? Все что угодно, включая новые пузыри на фондовых биржах и рынках сырья и скачок инфляции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Далее в программе «Время свободы». Сегодня соберется Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов. До сих пор крупнейшего в России объединения профсоюзных организаций. ФНПР намерена определить новые задачи организации в современных экономических условиях. Нужен ли вам профсоюз? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И через 5 минут в студии будет включен телефон, звонок по которому бесплатный для всех регионов России, 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8:30. И в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кузьминский суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство об аресте сотрудника милиции Анвара Ибрагимова, который подозревается в убийстве 19-летнего уроженца Абхазии Эдуарда Гурцкая. Законодательное собрание Владивостока сняло с повестки дня рассмотрение законопроекта о транспортном налоге, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Против повышения налога выступали сегодня у стен администрации Приморья коммунисты и представители общественного движения «Тигр». Президент России Дмитрий Медведев из-за происшествия на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности. 7 человек погибли во время пожара в Приморском крае. Причина возгорания выясняется. Около 300 домов отключены от теплоснабжения из-за аварии в Чите. Причиной аварии стал прорыв магистрального трубопровода, который произошел 19 ноября. Ремонт поврежденного участка планируется завершить к вечеру среды. В Иране правоохранительные органы предупредили оппозиционеров о недопустимости массовых выступлений 7 декабря в День студентов. Министерство обороны Великобритании настаивает на скорейшем принятии президентом США Бараком Обамой решения по дальнейшей стратегии в Афганистане. Администрация президента США Барака Обамы не намерена подписывать Оттавскую конвенцию о запрете использования и производстве противопехотных мин, заявил представитель Госдепартамента Иэн Келли. Смертность от ВИЧ-инфекции в мире сократилась более чем на 10%, существенно снижается и число заразившихся. По последним данным, это связано с расширением доступа заболевших к необходимым лекарствам. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей о погоде в крупнейших российских городах, в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня плюс 5, облачно и небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты и коротко о дальнейших эфирных планах на Радио Свобода. В 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Книга екатеринбургского историка Алексея Антошина «Холодной войне. Российские дипломаты 19-20 веков в Неаполе» по материалам полицейских досье. «В Америку на велосипеде» эссе Бориса Парамонова. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а прямо сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И мы обращаемся к теме, которую сегодня намерены обсудить с нашими слушателями. Сегодня пройдет Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России, где ФНПР определит задачи для себя в современных экономических условиях. Чего добивалась и чего добилась за год кризиса старейшие и все еще самые многочисленные профсоюзные объединения в России? И чем ФНПР может ответить на упреки в соглашательстве с властями и работодателями? Эти и другие вопросы в преддверии Генерального совета ФНПР корреспондент Радио Свободы Карина Гамиров обсудил с секретарем Федерации независимых профсоюзов Александром Шершуковым.
Для того, чтобы в эпоху кризиса разговаривать с властью на доступном для нее языке, Федерация независимых профсоюзов России ввела в практику мониторинг ключевых предприятий российской экономики и сопоставляет полученные сведения с данными Росстата, Министерства здравоохранения и социального развития, других государственных структур. Результаты налицо, убеждает главный редактор газеты «Солидарность», секретарь ФНПР Александр Шершуков.
На федеральном уровне ФНПР добилась внесения существенных корректировок программу правительства по борьбе с кризисом. Секция программы, которая посвящена социально-трудовым отношениям, туда включены подавляющее большинство предложений ФНПР. На региональном уровне по всем предприятиям, где планируется сокращение, есть тема невыплаты заработной платы, неполного рабочего дня, в результате чего работники теряют заработной плате. По всем этим предприятиям, по большому счету, единственная структура зачастую, которая бьет в колокола, это именно профсоюзная организация. Если говорить о событиях буквально этой недели, то во Владимирской области на предприятии «Асвар» именно профсоюзная организация, относящаяся к системе ФНПР, провела митинг в связи с планами группы «СОК» перенести производство на другое предприятие. И поскольку там «Асвар» завод – это градообразующая структура, то здесь могут быть большие проблемы. В Нижнем Новгороде на предприятии «Волга» именно профсоюзная организация сейчас выступает с требованиями выплаты работникам бонусов по итогам прошлого года, когда предприятие получило большую прибыль. И, соответственно, повышение заработной платы. В принципе, такие примеры можно приводить в большом количестве. Жизнь работников в стране за последний период, конечно, ухудшилась. Здесь можно говорить о падении реальных доходов населения примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Но я могу сказать так, что бездействие профсоюзов, которые, что называется, по всем ключевым точкам пытаются задействовать и свои ресурсы, и ресурсы государственных органов, и, кстати, прокуратуры, которая в последнее время гораздо активнее работает с должниками и так далее, да? Без этих усилий падение реальных доходов было бы существенно больше.
Чувствует ли ФНПР конкуренцию со стороны других профсоюзов? И возможно ли с ними совместные акции?
На федеральном уровне подобной конкуренции нет. У нас есть партнерские отношения с Всероссийской конфедерацией труда и Конфедерацией труда России. Мы вместе, ФНПР и эти две профсоюзные структуры, являемся членами Международной конфедерации профсоюзов. Если говорить по поводу веса, то на уровне, опять-таки, федерации, федеральном и на уровне регионов конкуренция практически отсутствует. Какие-то элементы конкуренции есть на отдельных предприятиях. Есть и примеры сотрудничества. Туапсинский морской торговый порт, там две профсоюзные организации, относящиеся к ФНПР и не относящиеся, вместе борются за повышение зарплаты работникам. Так что такие примеры тоже есть.
Александр Владимирович, ФНПР обвиняют часто в том, что ее профорганизации недостаточно жестко отстаивают интересы работников, выступают на стороне руководства предприятий. Как руководство ФНПР относится к этим суждениям?
Ну, вы знаете, я уже вначале приводил примеры активных действий профсоюзных организаций. Пример Пикалева, пример активной работы профсоюзных организаций. Подобные обвинения — это просто попытки дискредитации, причем попытки неуспешной дискредитации профорганизации, относящихся к ФНПР.
Подвел черту главный редактор газеты «Солидарность», секретарь ФНПР Александр Шершуков. Сегодня Генеральный совет ФНПР определит очередные задачи профсоюзов в современных экономических условиях. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
ФНПР – это старейшая в современной России профсоюзная организация, ведет она свою историю еще с советских времен, но в России уже несколько лет действуют и альтернативные профсоюзы, их порой радикальные методы борьбы и само видение социального партнерства сильно отличается от осторожного стиля советского наследника ФНПР. У россиян теперь появился выбор, в какой профсоюз вступить, и в связи с этим мы задаем вопрос, а нужен ли вам вообще профсоюз? Мы просили отвечать на этот вопрос сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Можно присылать свои ответы сообщениями СМС на номер 8-903-743-2801. Можно оставлять свои сообщения на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И прямо сейчас в студии уже включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Звоните, а пока я посмотрю, какие сообщения нам приходят на пейджер и СМС. Я работаю в частной компании, штат 30 человек. Зачем нам профсоюз? Каждый сам отвечает за свою работу, а профсоюз нужен крупным заводам, фабрикам. Только толку, я думаю, от него никакого. Это написал нам Андрей. По-моему, профсоюз сегодня – это полнейшая фикция, причем весьма коррупционная. Иначе не приходилось бы людям защищать того водителя, который якобы сбил Евдокимова, или, подобно Дымовскому, обращаться напрямую в блоге к президенту. В советские времена я имела раз в год путевку, но когда меня сбила машина, я получила помощь от профсоюза в размере дневного заработка, я тут же вышла из профсоюза. Пишет нам собственные впечатления наша слушательница Ирина Майорова. Захожу на сайт свободанews.ру. Максим из Луганска пишет. Карманный подчиненный директору профсоюза вызывает горькую отрыжку и беспросветность. Профсоюзные взносы регулярно собираются. Попробую не заплатить. Но если рабочему нужна помощь, профорг виновато разводит руками, дескать, иди сам, с начальством решай свои проблемы. Напомню, это написал Максим из Луганска у нас на сайте свободанews.ру. Слушатель из Москвы, читатель сайта, точнее, нашего, который подписывается DZ, как долго профсоюз может продержаться самостоятельным и независимым при нынешнем режиме? Увы, но, скорее всего, он еще долго будет синонимом профанации. Это мнение читателя нашего сайта из Москвы. Ну, Владимир из Тольятти, вот, кстати, о Тольятти. Там на ВАЗе профсоюз устраивал акции протеста, очень громкие, известные на всю страну. Так вот, Владимир из Тольятти пишет, что профсоюз нужен, только действительно настоящий профсоюз, причем слово «профсоюз» большими буквами, а не реанимированный последователь ВЦСПС, функционеры которого вхожи в власти, видимо, а на уровне предприятий являются членами совета директоров. Основная задача таких профсоюзов – максимальное сдерживание рабочих от активных действий. Митинги, пикеты, забастовки, обращения, суды. Это Владимир из Тольятти рассказывает о неправильных профсоюзах, о профсоюзах на сайте свободанews.ру. Ну что ж, мнения еще поступаются. Ответы на вопрос, нужен ли вам профсоюз, я уверена, мы сегодня еще получим. И обязательно я зачитаю их в эфире, или даже мы услышим их по телефону. Кстати, может быть, вот сейчас мы и послушаем Ларису Дмитриевну из Москвы. Лариса, здравствуйте.
Добрый день. Вот я член профсоюза работников, как называется, народного образования. Я не профессиональный педагог. И вот представьте себе, что управление образованием и там профсоюз находятся в одном помещении. Ну, можно себе это представить?
Ну, представить, наверное, можно, но только толку от этого?
Так Так нет, это сам факт, что они находятся вместе рядом.
Ну вот, да.
И второй вопрос. Вы знаете, вот тысячи совещаний там этих несчастных педагогов, этих училок, то, как я их называю, ну, собирают постоянно, давят на них и так далее. Я никогда не слышала разговора, допустим, о здоровье педагогов. Ну, никогда.
А... Вот, простите, даже реплики никакой не возникло. Какая может быть тут реплика? Лариса Дмитриевна отвечала на вопрос, нужен ли вам профсоюз. Говорила она о педагогах. Что ж, я напомню, сегодня мы спрашиваем, нужен ли вам профсоюз. Связан этот вопрос с тем, что сегодня соберется Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов. Это крупнейшее до сих пор в России объединение профсоюзных организаций. Ну, ведет свою историю еще с советских времен. Некоторые обвиняют эту организацию в соглашательстве с администрациями предприятий и с властями, и потому создаются независимые профсоюзы. Ну, таким образом появился выбор, ну и вопрос появился, нужен ли профсоюз вообще. Вернемся к этой теме еще в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас я приветствую в студии Валерию Шабаю. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Для тех, кто еще не знает, я напомню, Валерия Шабаева, наш обозреватель, она читает прессу и сейчас прямо расскажет вкратце, наверное, о заголовках для начала.
Ну, для начала «Коммерсант» обещает или провозглашает всю власть юристам и финансистам. Правительство подчинит себя экспертизе Минфина и Минюста. Впервые с весны 2009 года премьер-министр инициировал поправки к регламенту правительства. Вот об этом говорится в данной публикации.
Просим не воспринимать молодое поколение этот заголовок как совет по выбору будущей профессии.
О, да. Рынок ценных бумажек. Это уже газета «Известия». И говорится о новой административной реформе, которая готовится в правительстве. Как раз вот Владимир Путин заявил, что она должна ограничить власть чиновников и сделать их работу прозрачной и понятной. Главное, как надеется издание, это изменит жизнь каждого из нас и скоро уйдет в прошлое бесконечная беготня за десятками справок по бесчисленным кабинетам. Ну что ж, посмотрим, если доживем.
Будет беготня по одному кабинету.
По одному кабинету.
Ну, несколько дней.
Вокруг. Не расплатился с Центробанком. Газета «Ведомости». Опасения, что не все деньги, розданные банком без обеспечения в пожарном порядке, вернутся в ЦБ, оказались не напрасными. В октябре расплатиться с регулятором по беззалоговым кредитам не смог БТА-банк. И в этой же газете любопытная публикация «90% незакона». Генпрокуратура изучила план проверок бизнеса, составленный Федеральной таможенной службой на следующий год, и выдала неожиданное заключение. Те самые 90% мероприятий оказались незаконны. Признаки умерщвления. Газета «Время новостей». По факту смерти юриста Магнитского возбуждено уголовное дело. Об этом же центральная публикация на первой полосе новых известий. Тюрьма не лечит.
И об этом же в эфире сегодня будет Марьяна Тарачешникова. Ну а что же все-таки газета-то?
Ну вот газета пишет о том, что трагедия вызвала не только большой резонанс в обществе, но и обнажила проблемы тюремной медицины, о которых давно говорили правозащитники и эксперты. Ну, еще в новых известиях о том, что инициаторы всемирной борьбы со свиным гриппом уличены в подозрительных связях. Агенты вливания, озаглавлена публикация. Ну, и публикация о том, что в Москве трое милиционеров до смерти забили человека. Она озаглавлена «Не уступил дорогу». Вот на эту же тему публикация в «Московском комсомольце». «Евсюкины дети. Дело майора живет и убивает», пишет издание.
«Московский комсомолец» мог бы ограничиться и заголовком.
Да, уже и так все понятно. Уволены за позор. Газета «Газета». Генералы ответили должностями за взрывы в Ульяновске. Независимая газета утверждает, что Москва устала от СНВ-1. Венская конвенция наложит обязательства на Россию, но не на Соединенные Штаты Америки. Новая газета. Актуальная тема выносится на первую полосу, анонсируется. Понаехали. Российские депутаты, бизнесмены, их дети терроризируют Россию и Европу. Разъезжая на шикарных товарных автомобилях. Их жертвами становятся случайные прохожие и встречные водители. Ну и вот об этом же в «Московском комсомольце» публикация, озаглавленная «Швейцарцев взбесили дорогие россияне».
Такие темы сегодня освещают российские газеты. Многие из них в более подробном изложении вы услышите от Валерии Шабаевой далее в программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 46 минут и коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд рассмотрит ходатайство об аресте сотрудника милиции, который подозревается в убийстве 19-летнего уроженца Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев после второго взрыва на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности. Администрация президента США Барака Обамы не намерена подписывать Оттавскую конвенцию о запрете использования и производства противопехотных мин, заявил представитель Госдепартамента Иэн Келли. Официальные курсы валют. Доллар 28 рублей 84 копейки, евро 42 рубля 99 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге объявлен конкурс на лучшую концепцию музея-мемориала блокады. Имеющийся в городе музей не отвечает своей миссии, его небольшие площади не позволяют в полной мере отразить трагедию и подвиг блокады Ленинграда, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Музей обороны и блокады Ленинграда в Петербурге есть. Вестибюль здания в Соляном переулке встречает нас картинами, посвященными блокаде, трофейным знаменем со свастикой, оружием, защищавшим город. Зал в музее большой, но всего один. Вначале выделено место для выставок, и дальше идет основная экспозиция. Ее сердце, для меня во всяком случае, это блокадная комната, пустая, холодная и темная, с характерной обстановкой времени. Возможно, все, кто здесь жил, уже умерли от голода, и только часы продолжают механически тикать. Обходя зал кругом, шаг за шагом проходишь страшную историю блокады. Но ее можно представить гораздо полнее и ярче, как это, собственно, и было, говорит заведующий научно-выставочным отделом музея Дмитрий Сачихин.
Наш музей имеет очень сложную, необычную историю, потому что это первый в мире музей, который открылся 30 апреля 1944 года. Город только-только освобожден от вражеской блокады, и здесь открылся музей. Точнее, это называлось выставка героической обороны Ленинграда. Через два года, в 1946 году, выставка была преобразована в музей обороны Ленинграда. Выставка и музей занимали почти весь Соляной городок. 30 огромных залов площадью более 30 тысяч квадратных метров. На территории музея находились не только оружие, форма, документы, но и крупногабаритная техника. Например, зал немецкой трофейной техники. Там было собрано все, чем немцы осаждали наш город, в том числе и знаменитая пушка Берта, которая обстреливала Ленинград. Но наша история, к сожалению, она как зебра. Есть одним из таких черных пятен. Это было ленинградское дело, по которому пострадало много людей, но в том числе пострадал и наш музей. Он был попросту уничтожен. Есть репрессированные люди, репрессированные семьи, репрессированные народы, а есть репрессированный музей, музей обороны Ленинграда.
Музей закрыли на реконструкцию в 1949 году, и больше он не открылся.
Акт о ликвидации музея, по горькой иронии судьбы, был подписан 5 марта 1953 года. То есть это день смерти Сталина и день смерти музея. Огромное количество экспонатов было просто уничтожено. Техника большей частью пошла на переплавку, частично было передано в артиллерийский музей, в другие музеи. Я вот много езжу по стране, делаю выставки, и экспонаты, плакаты, документы с печатью Музея обороны Ленинграда я видел и в Петрозаводске, и в Свердловске даже. Знаменитый дневник Тани Савичевой, который знает во всем мире, он сейчас хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. Там выставлена копия, ретушированная, а на подлиннике, который хранится в фондах, штамп Музея обороны обороны Ленинграда. То есть это тоже, к счастью, не было уничтожено, а было передано.
Вообще в Петербурге довольно много мемориалов и музеев, посвященных обороне и блокаде, но серьезного военно-исторического музея, посвященного такому уникальному в мировой истории событию, как блокада, до сих пор нет. Музей открылся второй раз в 89 году, но у него не осталось и 1/10 от прежних площадей. Экспонатов не было вообще.
В первые годы у музея стояли буквально очереди. Люди приносили свои реликвии. То, что хранится дома, как вот какая-то бытовая вещь блокады. Может, у кого-то осталась от отца форма, документы. И мы можем по полному праву назвать наш музей народным.
Сейчас в музее около 50 тысяч экспонатов. Но выставлена ничтожная часть. За каждым стендом тень того, что мы не видим, что лежит в подвале в шкафах. Семейные альбомы, документы, предметы быта, письма, детские игрушки.
Это игрушки, поднятые с дна Ладожского озера на барже, которая вывозила детей из блокадного Ленинграда, которая не достигла берега, и буквально в 2 километрах была потоплена немецкой авиацией. Пластиковые игрушки, пластмассовые, они остались. И они вот в фондах нашего музея.
Возможно, новый музейный комплекс возникнет рядом с Пискаревским кладбищем. Есть идея сделать там с помощью новейших технологий грандиозную панораму 900 блокадных дней, а также научно-исследовательский центр, посвященный блокаде, такой, у которого будут силы собрать и записать свидетельства ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американская улыбка как терапия. Толстовские традиции в американском здравоохранении. Эти и другие темы в ближайшие 5 минут. У микрофона мой коллега из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о лечебных свойствах американской улыбки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Война и мир Толстого стал одним из аргументов в распаленных дебатах о будущем реформы системы медицинского страхования. Сразу 5 сенаторов-республиканцев сравнили законопроект, предложенный демократами, с одним из величайших романов всех времен и народов. Сравнивается, впрочем, не качество текста, а его объем. Дело в том, что в американском массовом восприятии толстовский роман ассоциируется не с бессмертными героями, а с пугающим нерадивых старшеклассников объемом. 1284 страницы в самом популярном переводе. Еще больший испуг, по мнению республиканцев, должен вызвать документ, созданный демократами, объемом 2074 печатных страницы. Сторонники законопроекта уличают республиканцев в том, что в действительности этот документ гораздо короче. Однако могут ли эти аргументы сравниться с испугом, вызванным необходимостью одолеть Толстого? Одна из самых респектабельных американских газет «Вашингтон-Пост» закрывает свои корреспондентские пункты в Соединенных Штатах из-за нехватки средств. В былые времена в борьбе за уважение и престиж американские газеты, базирующиеся в больших городах, рассылали корреспондентов по всему миру и открывали представительства в важнейших мировых и американских центрах. Сейчас все, за исключением «Нью-Йорк Таймс», «USA Today» и «Wall Street Journal», отказались от американских корпунктов за пределами своих городов. «Помоги накормить соседа» – с таким призывом к американцам обратилось во вторник правительство. Каждый житель страны может сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы помочь нуждающимся. Согласно последним данным, каждому 7-му американцу недостает денег на еду. Государство на 8% увеличило в этом году финансирование программы бесплатных продуктовых купонов, выдаваемых безработным и семьям с низким доходом. Американская улыбка, которая некоторым иностранцам кажется фальшивой и даже отталкивающей, в действительности может обладать лечебным действием. Желание поблагодарить даже за ничего не значащую услугу и улыбнуться, вошедшее, если можно так выразиться, в генотип американского поведения, крайне благотворно отражается на здоровье. Таков однозначный вывод ученых. Слово Яну Рунову.
Ученые давно предполагали, что потребность благодарить поддерживает здоровье, делает пожилого человека счастливее, внушает оптимизм и прибавляет энергии. Новые научные исследования подтвердили давнюю теорию. Но если вы не говорите спасибо регулярно, вы не извлекаете из этого максимальной пользы, говорит профессор психологии из Университета штата Калифорния Соня Любомирски. Это, продолжает она, как ожидать результатов от одноразового посещения гимнастического зала.
Психолог из университета Northeastern Дэвид Дестено пишет, что чувство благодарности и проявление этого чувства в слове «спасибо» побуждает человека к позитивным действиям и вызывает у окружающих ответное желание совершать добрые и бескорыстные поступки. Таким образом, выстраивается цепь социальной поддержки, столь важной для физического и психологического благополучия. Роберт Эммонс, психолог из университета штата Калифорния, пришел к выводу, что люди, не стесняющиеся благодарить других, менее завистливы, обидчивы и злопамятны. Они лучше спят, охотнее занимаются физическими упражнениями, у них ниже кровяное давление. С этим согласна нью-йоркский психолог Бренда Шошанна. Она пишет: «Вы не можете одновременно находиться в депрессии и испытывать чувство благодарности». 60-летняя Джоэн прошла в Нью-Йорке конкурс и получила должность уборщицы на Таймс-сквере. «Я в таком возбуждении, вы не можете себе представить. Я в моем возрасте оказалась лучше многих молодых. Никогда не знаешь, какая дверь откроется перед тобой завтра, поэтому надо всегда стоять возле двери. Я оказалась возле и выиграла. Теперь заработаю и смогу красиво встретить и Рождество, и День Благодарения». Энтони, житель Манхэттена, говорит, что его волна всегда настроена на позитив, а его любимая песня «Мне хорошо» Джеймса Брауна. Восьмидесятишестилетнему Биллу Голдену из Флориды нет дела до мнения психологов. Он, несмотря на рак, артрит и прочие болезни, считает себя счастливым человеком. Он благодарен судьбе за двоих детей и двоих внуков, а также за свою нежную 89-летнюю подругу. В этот четверг, в День Благодарения, все они соберутся за праздничным столом с традиционной индейкой, возьмутся за руки и скажут спасибо.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и обратимся ненадолго еще раз к сегодняшней теме, которую мы сегодня обсуждаем. Мы спрашиваем наших слушателей, нужен ли вам профсоюз? Напомню, этот вопрос возник в связи с тем, что сегодня соберется Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов, до сих пор крупнейшего в России объединения профсоюзных организаций, но ведущего свою историю еще с советских времен. Напомню, что ответы на этот вопрос, нужен ли вам профсоюз, можно присылать сообщениями на номер СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801, сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». И телефон прямого эфира, который еще заработает в нашей студии, в сегодняшней программе 8-800-222-12. Ну и заходите на сайт свободанюс.ру. Там можно в разделе «Вопрос дня» оставить сообщение. Ну а я зачитаю одно сообщение, которое пришло к нам на пейджер. «В чекистской, бандитской, мафиозной России всякое профсоюзное деятельность бессмысленна», это пишет Вячеслав из Москвы. И еще одно пришло новое сообщение. «В России профсоюзы еще с советских времен остались декорацией, как и все другие демократические прелести», это пишет Борис из Миасса. Итак, далее в программе «Время свободы» продолжение диалога со слушателями. Нужен ли вам профсоюз? Сегодня соберется Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов. А сразу после выпуска новостей о том, что российские педагоги боятся, среднее образование может стать платным. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».